радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Турецкие аналитики о вариантах развития сирийского кризиса. И 1812 год. Переворот. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу вновь из сирийского города Алеппо начали поступать сообщения об ожесточенных столкновениях между правительственными войсками и силами оппозиции. А на северо-западе Сирии в курдских деревнях развиваются красно-зелено-желтые курдские национальные флаги. Правительственная армия покинула эти районы, и мысль о создании независимого Курдистана вновь обрела очертания выполнимой мечты. О том, какие сценарии развития ситуации в Сирии видят турецкие политологи, рассказывает Елена Солнцева.
На стамбульских улицах чувствуется дыхание войны в соседней стране. В морском порту Кадыкёй, соединяющем азиатскую и европейскую части города, висят двухметровые плакаты с изображением сирийских женщин и мужчин с винтовками. В руках у пассажиров морских трамваев газеты, которые ежедневно печатают военные сводки и сообщают о новых жертвах среди мирного населения. Фотографии полуразрушенных улиц Азаза. А вот одинокий мужчина, потерявший свое жилище в Алеппо, которое еще недавно называли экономическим сердцем Сирии. Во многих турецких городах идет сбор средств и пожертвований для сирийских беженцев. В местах скопления людей, на вокзалах, в магазинах, аэропортах разбиты палатки Красного полумесяца. Образуются длинные очереди желающих сдать кровь для раненых, которые проходят лечение в больницах на юго-востоке Турции. Вот что говорит инженер Осман, который пришел сюда вместе с другом.
Я уже третий раз сдаю кровь. Мои друзья тоже приходят, чтобы помочь людям. Турки воспринимают происходящее как свою собственную боль. Более 70 тысяч беженцев приехали в нашу страну из Сирии. Женщины, дети, раненые. В Турции разбиты 14 лагерей для беженцев. У них есть одежда, горячее питание, крыша над головой. Их дети пошли в школы. Мы приютили их, потому что понимаем, что такое война.
Еще недавно Турция была одним из основных партнеров Сирии. Объем торговли между странами достигал 14 миллиардов долларов. Турция поставляла сирийским производителям электроэнергию, стамбульские строители возводили больницы, торговые центры, автодороги, мосты. После начала военных действий бизнес практически сошел на нет. В целях безопасности турецкие власти закрыли границу для торговых грузов и призвали всех турок покинуть соседнюю страну. А затем и заморозили дипломатические отношения с Дамаском. В Турцию потекли сирийские беженцы. Премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что страна примет всех пострадавших от насилия людей, для которых в марте минувшего года были разбиты 5 палаточных лагерей на юго-востоке Турции. Однако беженцев оказалось гораздо больше, чем прогнозировали. Массовый исход сирийцев из страны приобрел угрожающий характер. Границу Турции переходили обычные мирные граждане, фермеры, крестьяне, женщины с детьми, гражданские и военные чиновники, генералы, представители местных властей, члены парламента. За последнее время Сирию покинули вице-премьер, первый сирийский космонавт и даже лучший друг Башара Асада Манаф Тлас. Из-за массового бегства людей правительство Турции решило ввести более жесткие меры контроля, что немедленно привело к скоплению людей на сирийской стороне границы. Журналист Осман Талипоглу побывал в лагерях беженцев на юго-востоке Турции.
У сирийцев в турецких лагерях есть крыша над головой, но нет родины и свободы. Люди хотят вернуться домой и строить новую жизнь. Какая она будет, зависит от самих сирийцев. Я побывал в лагерях беженцев и слушал рассказы людей. Мало кто думает о том, как жить дальше. Пока преобладают эмоции. Хотят мстить. Ненавидят президента, его близких, весь режим. Действующее в Турции оппозиционное правительство в изгнании не может договориться о будущем. Много недовольных, Каждый тянет одеяло на себя. Нет единой реальной власти и политической воли.
Когда же, наконец, закончится кровопролитие в Сирии? Таким вопросом сегодня в Турции задаются многие эксперты. Сирии больше нет. Башар Асад находится в международной изоляции. Его правительство должно как можно скорее уйти в отставку и прекратить убивать собственный народ. Это основные выводы статей в турецкой прессе. Режим обречен, пишет центральная газета «Миллиет». Асада уже не спасти. Он перешел запретную черту и не сможет управлять страной, потому что несет ответственность за гибель тысяч мирных граждан. У него руки по локоть в крови. Даже если представить такое чудо, что конфликт и военное противостояние закончилось, то сирийцы все равно никогда не простят ему гибель близких. Вот что говорит инженер-строитель Магомед из Дамаска, который переехал в Стамбул к своим родственникам.
Я проектировал и строил жилые здания в Дамаске. Сейчас их нет, пригороды уже в руинах. Все мои близкие бежали из страны. Брат уехал в Иорданию, кузен перебрался в Кувейт. Асад больше не сможет управлять страной после пролитой крови. Этот человек не мог защитить своих граждан. Его дни сочтены. Это агония.
Магомед частенько покупает турецкие газеты и журналы. Говорит, что совсем плохо понимает язык, но с удовольствием смотрит картинки. На первых полосах юмористических журналов печатают карикатуры на Башара Асада. Сирийский лидер в виде огромного двухметрового динозавра, у которого вместо крыльев российские ракеты. Или, например, Путин и Асад точат косу смерти для мирных сирийских граждан. Или вот еще Башар Асад на русском танке, который заправляет соляркой российский президент. Многие недоумевают, почему Россия все еще поддерживает сирийские власти, несмотря на то, что от них отвернулся весь мир. Эксперты утверждают, что Россия продолжает поставлять туда боевую технику, военных специалистов и оружие. Сирийские системы ПВО обслуживает российский технический персонал. Сирийских солдат регулярной армии обучают российские офицеры. Вот, например, статья из центральной газеты под названием «Сирия напичкана российским оружием, как булка изюмом». Автор считает, что России выгодно, чтобы в Сирии продолжалась война. Ведь поддержка Дамаска обусловлена определенными геополитическими интересами русских. Независимый журналист Айхан Кая.
Сирия – главная альтернатива американскому влиянию на Ближнем Востоке и стратегический выход в море. Русских не интересует зверство и убийство мирного населения. Они утверждают, что во всем виноваты повстанцы, что вся оппозиция организована Западом. Однако вряд ли стоит так утверждать. Народное восстание можно поддержать, но нельзя организовать искусственно, извне. Невозможно оплатить революцию, если для нее нет условий внутри страны. Недовольство народа становится главной движущей силой. Каждый готов сражаться до последнего. Все ожидают, когда кончится этот кошмар, который продолжается уже около полутора лет. Все молятся Богу, чтобы погибли как можно меньше людей. Но никто не знает, что будет дальше.
Аналитики заняты прогнозами о будущем Сирии. Многие опасаются, что после свержения Асада вооруженное восстание может перерасти в длительный межрелигиозный конфликт. Нет гарантий, что вооруженные группировки в Сирии сложат оружие. В случае недовольства новой властью повстанцы уйдут в горы и продолжат вооруженную борьбу. Они смогут вести военные действия без танков и самолетов, совершая теракты против действующей власти в крупных городах и пополнять ряды за счет местного населения. Война будет продолжаться годами. Слишком много интересов замешано в Сирии, слишком много различных сил. Специалист по Ближнему Востоку, независимый журналист Айхан Кая.
Силы противников в Сирии все больше поляризуются. Там воюют аль-Каида, джихадисты всех мастей, салафиты и прочие сектанты. Повстанцы сражаются между собой за зоны влияния, оспаривают завоеванные территории, ведут перестрелки. Братья-мусульмане, например, стреляют в бойцов сирийской свободной армии, которые, по их мнению, выступают за светский режим. В стране царит хаос. Повстанцы убивают мирных граждан, совершают акты мародерства, что наносит непоправимый вред их легитимности. Видеозаписи с места событий дают возможность понять, что вооруженные формирования оппозиционеров не так уж и сильны.
Найдут ли компромисс сунниты, которые составляют около 80% населения Сирии, и алауиты? Все места в правительстве Асада и военном руководстве страны были заняты близкими к клану алауитскими чиновниками и военными. Сунниты считают себя угнетенными и выступают против алауитского режима, который, по их мнению, узурпировал власть. Практически весь командный состав и солдаты Сирийской свободной армии, главные оппозиционные силы в стране – сунниты, многие из которых считают, что ведут религиозную войну. То и дело мелькает информация, что бойцы-сунниты уничтожают противника по религиозному признаку, несмотря на запрет и приказы командиров. Полагают, что после поражения Асад может создать свободную алауитскую республику в труднодоступных горных районах. Турецкие газеты сообщают данные разведки о том, что в горных массивах на Сирии уже разбиты несколько военных баз, куда Асад якобы планирует увести остатки регулярных правительственных войск. Оттуда военные будут продолжать вести боевые действия с целью дискредитации новой власти. К тому же, считают эксперты, после свержения режима алауиты вряд ли получат серьезную поддержку у новой власти. Правящий алауитский режим принес слишком много жертв, репрессий и боли, которые трудно будет забыть. Однако не стоит забывать, что не все сирийские алауиты поддерживают политику Асада. Ряд политиков и военных уже перешли на сторону оппозиции и выступают против режима, который правил в течение более 40 лет.
Продолжение темы Елены Солнцевой о вариантах развития ситуации в Сирии слушайте в одном из выпусков нашей программы на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В эфире очередная пятая глава исторического цикла 1812. Она называется «Переворот». Владимир Абаринов и историк Олег Соколов обсуждают роль Англии в покушении на Павла I и последствия смены царствования для внешней политики России.
Мы прервались на том, что российский император Павел I, восхищенный и военным гением Бонапарта, и его внутриполитическими гражданскими реформами, вступил в теснейший союз с Францией и даже приступил к осуществлению наполеоновского плана завоевания Индии. Но этой идиллии скоро пришел конец. В ночь на 12 марта 1801 года Павел был убит. Олег Валерьевич, поговорим о заговоре против Павла. Конечно, у него были внутренние причины. Скверный характер царя и, по-видимому, его душевная болезнь. Он мог оскорбить и сурово наказать практически ни за что. Никто не знал, чего от него ждать в следующую минуту. Да он и сам не знал. Он ввел вздорные правила повседневной жизни, заставлял жителей Петербурга ложиться спать в 9 часов вечера, ввел строгие требования к одежде, за круглую шляпу можно было угодить в Сибирь. При нем кончились привычные развлечения в Петербурге, кончилась привычная разгульная жизнь гвардии, которая ровным счетом ничего полезного не делала. На него были сильно обижены екатерининские сановники, вдруг оказавшиеся в опале, как, например, вице-канцлер Никита Панин. Неудел по понятным причинам оказался фавориты Екатерины. Недаром в заговоре участвовали последний фаворит Платон Зубов и его братья Николай и Валериан. Все это так, но у заговора ведь были и внешнеполитические причины. При дворе тогда существовала англофильская партия. Ее членом был тот же Панин, а в Лондоне сидел посол Воронцов, для которого Англия стала второй родиной. Были и чисто экономические интересы. Россия была крупным экспортером хлеба в Англию. Олег Валерьевич, как вы оцениваете вот этот фактор, фактор англофилии? Что это были за люди? Почему они стремились к сближению с Англией?
Вы совершенно верно сказали, что русская аристократия продавала свое зерно в Англию. Не вся, не надо здесь тоже преувеличивать и объединять всю русскую аристократию, но часть русской аристократии, и тем более та из этой части, которая жила в Санкт-Петербурге, вращалась вокруг императорского двора, она экономическими интересами была связана с Англией. Туда она продавала свое зерно, оттуда получала высококачественные промышленные продукты, которые Россия не могла предоставить или которые предоставляла по более высоким ценам. Ну, а также англичане везли в Россию различные, то, что называлось, колониальные товары, будь то ром, сахар и многие другие продукты, которые везлись из колоний.
Все, чем для прихоти обильной, торгует Лондон щепетильный.
Поэтому, конечно, для русской знати, и я еще раз подчеркиваю, для высшей русской знати, Эта торговля была очень важна. Кроме того, купцы, богатые купцы, петербургские банкиры, они тоже были связаны с этой морской торговлей с Англией. Поэтому, разумеется, затронуть интересы англофилов, это было очень серьезно. Это, в общем, такие олигархи конца 18-го, начала 19 века.
Наполеон был убежден, что убийство Павла – дело рук англичан. Олег Валерьевич, а вы как думаете, какой была реальная роль правительства Англии и, в частности, посла Уитворта?
Ну, реально роль была действительно очень большая. Дело в том, что здесь не нужно ни в ту, ни в другую крайность впадать. Совершенно очевидно, что если бы у Павла все было бы в порядке с его, так сказать, подданными, то, конечно, ни из какого Лондона нельзя было бы, наверное, организовать его убийство. Но в той обстановке, которая была, обстановка была недовольство выше знати многими его мероприятиями. Вот в этой обстановке все-таки возможно, что это недовольство так бы и осталось просто недовольством. Оно никогда бы не созрело до реальных действий, до заговора. А Англия, и в частности английский посол Уитворт, послужили как бы той, понимаете, представьте, вода уже насыщена там какой-то солью. Вот нужно бросить кристаллик для того, чтобы произошла кристаллизация. Вот это то, что сделал английский посол, то, что сделали английские деньги, это кристаллизация вот этого процесса, то, что процесс дошел до своего логичного завершения. И не так давно появился в свет работа английского историка, женщины Элизабет Спэрроу, которая называется «Secret Service – British Agents in France». Ну, простите меня, за мое английское произношение, не самое лучшее. С 1792 по 1815 год. И эта книга написана на основе большого документального материала, и в частности на документах британских спецслужб. И там совершенно очевидно, да, были соответствующие распоряжения, были соответствующие финансирования. То есть убийство Павла планировалось британскими спецслужбами, но я хочу сказать, что оно бы никогда не было реализовано, если бы знать, естественно, скажем так, не сочувствовала, значительная часть знати не сочувствовала вот этим действиям.
А в покушении на Наполеона Англия тоже участвовала?
Без сомнения, понимаете, покушение Наполеона было организовано роялистами, а роялисты бы не только засылались из Англии, но они жили там и действовали на английские деньги, их оплачивали также английские спецслужбы. А вот, кстати, вот эту книгу, опять-таки возвращаемся к книге Элизабет Спэрроу, она называется «Британские агенты во Франции с 1792 по 1815 год». Действительно, британские агенты, настоящая агентура, настоящая не только шпионская, а именно террористическая агентура. То есть поддержка людей, которые занимаются, в общем-то, ликвидацией политических деятелей.
А вот эти люди, Воронцов, Панин, они пытались переориентировать Павла с Франции на Англию?
Нет, никоим образом. Его не пытались. Во-первых, он был человеком очень независимым, он был очень жестким и, нужно чего тут греха таить, капризным. В общем, с ним было бы сложно это. И к тому же он уже совершенно ясно и четко для себя наметил антианглийский курс. Для него Англия нанесла России оскорбление. В общем-то, примерно так оно и было. А Англия, собственно говоря, поддержав как бы вот этот вот крестовый поход Павла против республики, оказалось, что Англия действует за свои очень узкоэгоистические интересы, мало связанные с реставрацией монархии во Франции. И Павел был возмущен, он был раздражен, и его даже, ну, пытаться его переубедить было совершенно невозможно, он был абсолютно уверен в своей правоте, о том, что он действует совершенно справедливо и в интересах России. Поэтому эта группировка, насколько я знаю, никто даже и не пытался Павла переориентировать.
Как Наполеон отреагировал на убийство Павла?
Ну, Наполеон не просто отреагировал, он был просто совершенно в шоке. Буквально из него вырвалась фраза о том, что они промахнулись по мне в Невозе. Это месяц Невоз, когда было совершенно покушение. Они промахнулись по мне третьего Невоза, но они попали в меня в Санкт-Петербурге. То есть он все прекрасно понял, все почувствовал. За тысячи километров он понял, что это убийство, без сомнений, не обошлось без добрых советов из Лондона, это первое. А второе, он прекрасно понимал, что если Павла устранили, то политика русская, вероятно, изменится, потому что многое то, что делал Павел, было связано с его личными свойствами, и без сомнения, русская политика будет как-то по-другому развернута. Конечно, Бонапарт не мог точно предсказать, как она будет развернута, но он догадывался, наверное, что если это делали, знаете, как говорится, кто платит, тот заказывает музыку, очевидно, что это будет не в благожелательном для него направлении. Так что он был в отчаянии, в прямом совершеннейшем отчаянии.
Но ведь помимо эмоциональной реакции, было и довольно бурное развитие событий. Эскадра Нельсона вошла в Балтийское море, готовилась к боевым действиям против русского флота.
Да, дело в том, что была направлена эскадра Нельсона, точнее, не эскадра Нельсона, а вообще-то эскадра Гайд Паркера, где Нельсон командовал ее частью. Задача этой эскадры была сначала войти на рейд Копенгагена, разгромить датский флот, а потом дальше двинуться к Ревелю, современному Таллину, и затем потопить русский флот Балтийский, значительную его часть. Нельсон вообще рвался к Ревелю. Он хотел начать именно с Балтийского русского флота, потому что он именно в Павле видел становой хребет вот той морской коалиции, которая складывалась против Англии. Он даже написал, что моей заветной целью было достижение Ревеля, прежде чем таяние льда сделает Кронштадт свободным, чтобы успеть уничтожить 12 линейных кораблей. Но его начальник, сэр Гайд Паркер, решил строго исполнять инструкции своего правительства. И он начал с Копенгагена. И 2 апреля 1801 года британский флот атаковал датские корабли на рейде Копенгагена, потопил и расстрелял их из пушек, а затем открыл ураганный огонь по городу. В результате Дания была вынуждена выйти из Лиги Северных стран, а вот дальше уже английской эскадре не пришлось идти, потому что стало известно о гибели Павла I. Кстати, атака на Копенгаген уже произошла после гибели Павла I. Но, тем не менее, флот еще не имел такой информации.
Переворот не принес ожидаемых дивидендов никому из заговорщиков. Новому императору было нестерпимо видеть возле себя людей, которые знали о его молчаливом согласии на убийство отца. О своеобразной личности Александра I мы поговорим отдельно. А сейчас скажите, что произошло во внешней политике со сменой царствования?
Смена царствования привела к такой мгновенной смене политической ориентации, что просто-напросто можно удивляться, потому что, вы знаете, вот часто говорят о том, и пишут многие русские историки, упоминали о том, что Александр был после этого потрясен совершенно, он заливался слезами, он говорил о том, что сделали, превзошли, скажем так, те полномочия, которые были у этих заговорщиков, он плакал, кричал: «Мой отец, мой бедный отец». И при всем при этом, вот утром 24 марта, я говорю по новому стилю, когда он, значит, плакал: «Мой отец, мой бедный отец», в этот момент вошел управляющий военной коллегией генерал Ливен, то есть, говоря по-современному, министр обороны. Александр вдруг внезапно, сменив тон, спросил: «А где казаки?» Имеется в виду те казаки, которых Павел послал в поход на Индию, которые были еще очень, естественно, там, не то что до Индии, они еще до юго-восточной границы русского государства не дошли. Но, тем не менее, он узнал о том, что казаки находятся там-то и там-то, и отдал немедленно приказ развернуть их назад. Это первое. И 25 марта, по его поручению, граф Палин отправил послание Семену Воронцову в Лондон, в котором говорилось о том, что Россия с Великобританией немедленно должны восстановить, как было написано, единодушие и доброе согласие, которые всегда характеризовали отношения этих двух империй.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Апаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На Триумфальной площади в Москве сегодня были задержаны около 30 участников неразрешенной властями акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Среди них лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Тимонов и член движения «Левый фронт» Константин Косякин. В Петербурге были задержаны 14 участников аналогичной акции. Суд в Казани санкционировал арест на срок до 29 октября Игоря Данилевского, подозреваемого в убийстве двух женщин. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Преподаватель одного из местных вузов признал свою вину. При этом, по словам Данилевского, надпись «Свободу пусирают» на месте преступления он оставил, надеясь запутать следствие. Армения приостанавливает дипломатические отношения с Венгрией после того, как Будапешт выдал Азербайджану военнослужащего Рамиля Сафарова, убившего офицера армянской армии. По прибытии на родину старший лейтенант Сафаров сразу же был помилован президентом Азербайджана. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате землетрясения у восточного побережья Филиппин. Тысячи жителей шести провинций покинули свои дома, власти начали спасательные работы. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни посещает сегодня районы штата Луизиана, пострадавшие от урагана Айзек. Были затоплены сотни домов, почти половина зданий в штате на какое-то время остались без электричества. В Луизиане и Миссисипи жертвами стихии стали 5 человек. В Афганистане обнаружены тела 2 обезглавленных детей. Полиция выясняет, совершили ли преступление талибы. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 6 человек. Еще 11 были ранены. Заминированный автомобиль взорвался около мечети в южном пригороде Пешавара. Канцлер Германии Ангела Меркель, завершая визит в Китай, посетила сборочное предприятие Airbus SAS в Тяньцзине на севере Китая.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в российском ЖКХ появятся социальные нормы потребления, центральные банки мира перед выбором, первый электромобиль российского «АвтоВАЗа», почему страны Большой Семерки просят больше нефти. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Семинский. Правительство России одобрило в четверг проект программы, предусматривающий введение социальных норм потребления электроэнергии, воды, а позже тепловой энергии и газа в российском жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти нормы, как предполагается, будут оплачиваться населением по минимальным тарифам, а все, что выйдет за их рамки, по тарифам более высоким. В рамках всей системы жилищно-коммунального хозяйства России первые социальные нормы появятся в отношении потребления электроэнергии. В 2013 году предполагается расширить географию уже действующих пилотных проектов с 5-7 до 15-20, а с 2014 года внедрить такие нормы уже во всей стране. В тех регионах России, где социальные нормы потребления электроэнергии уже действуют, они составляют, по данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, от 50 до 70 киловатт-часов на одного члена семьи в месяц. Насколько такая норма отличается от реального потребления в среднем по жилищному сектору в России сегодня? Хотя, понятно, оно может очень сильно разниться от региона к региону. Аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
По моим расчетам, примерным расчетам, исходя из общего потребления электроэнергии в России и количества человек, которые проживают на территории России, получается, что средняя семья состоит 3 человек, имеет годовое потребление порядка 3600 киловатт-часов, и это транслируется примерно в 300 киловатт-часов в месяц или 100 киловатт-часов на одного человека. Поэтому, если брать вот это среднее количество, которое получается в целом по России, то социальная норма будет покрывать ровно половину. При этом я думаю, что там, где используется малое количество бытовых приборов, там, где нет кондиционированных помещений, наверное, как раз-таки социальная норма будет покрывать практически все потребление домашнего хозяйства.
С внедрением социальных норм потребления электроэнергии населением уже по всей России, в какой мере, по вашим прогнозам, может быть решена общая проблема так называемого перекрестного субсидирования в России? Российской электроэнергетики, когда население платит заведомо меньше, чем должно было бы платить, а предприятия, наоборот, больше.
На сегодняшний момент перекрестное субсидирование между промышленностью и населением – это достаточно большая проблема для отрасли в целом, потому что соотношение тарифов на электроэнергию между населением и промышленностью, оно очень сильно отличается от мировых стандартов, мирового опыта, от того, как это существует в рынках, освобожденных от перекрестного субсидирования. Например, в России население платит в среднем примерно тот же тариф, что и промышленность, хотя стоимость услуг по передаче электроэнергии населению гораздо больше, и в Европе, в мире население платит в 2-3 и в некоторых странах даже в 4 раза больше, чем промышленность. Поэтому введение социальной нормы и, как мы посчитали, перевод хотя бы в среднем половины потребления электроэнергии населением на рыночное тарифицирование на 50% решит проблему перекрестного субсидирования. Вторая половина останется, но я думаю, что это будет процесс происходить достаточно медленно и постепенно, так как он происходил, допустим, при либерализации рынка для промышленных потребителей.
По планам правительства, правительства на сегодня, социальные нормы в российском коммунальном хозяйстве с 2014 года будут введены в отношении платежей за электроэнергию с 2016 года для потребления воды, и лишь затем предполагается распространить эту же схему на потребление жилым сектором тепловой энергии и газа. Применительно к газу такую норму, видимо, труднее определить, в том числе из-за разного состояния тысяч многоквартирных домов в стране. Одни построены недавно, другие уже много лет без капремонта. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
На мой взгляд, во-первых, это связано с тем, что действительно норма потребления газа сложнее определить, чем электроэнергии и воды. А во-вторых, это также, возможно, связано с тем, что сейчас «Газпром» реализует достаточно масштабную программу газификации региона, и, возможно, в настоящий момент еще сложно сказать все-таки, к какому единому нормативу придут, когда эта программа газификации будет завершена. Если мы будем говорить об уровне электрификации и водоснабжения, то здесь есть более-менее единая картина по стране, в то время как по газификации она достаточно сильно разнится от региона к региону.
Еще 3 года назад правительство намеревалось повысить внутренние тарифы на газ в России до так называемого равновесного уровня с экспортными с точки зрения доходов, получаемых газовыми компаниями от поставок газа за рубеж и на внутренний рынок. Однако сроки такого перехода неоднократно переносились, а теперь о них вообще перестали вспоминать. Введение социальной нормы потребления газа в стране, когда это произойдет, по вашим оценкам, может ли в сколько-нибудь значительной степени заместить собой переход на равновесные цены? Или, скорее, обе программы будут внедрять параллельно?
На мой взгляд, здесь больше все-таки речь идет о как дополнении двух программ друг к другу. То есть введение нормы, оно позволит крупнейшим поставщикам газа более точно прогнозировать необходимые объемы газа для рынка, в то время как программа по введению равнодоходных цен на внутреннем рынке ориентирована на то, чтобы в каком-то виде рынок газа внутри России создать, чтобы цены регулировались не государством, а на основе рыночной ситуации. Поэтому, мне кажется, программы будут идти параллельно. Ну, а если вы в целом говорите о стремлении России перейти на равную доходность по ценам внутри страны и на экспорт, то слишком много все-таки на этот момент существует неопределенности, слишком часто откладывалось до окончательного перехода на равную доходность, и я не исключаю, что планы могут в очередной раз измениться.
По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, в некоторых из тех регионов, где уже введены социальные нормы потребления электроэнергии, тарифы в рамках этой нормы и сверх нее могут отличаться на 25-50%. Правда, во втором случае сам тариф в рамках нормы может быть чуть ли не в 1,5 раза ниже, чем в первом случае, где разница составляет 1/4. Вот уже 30 лет подряд, в конце августа, внимание мировых финансовых рынков переключается на курортную долину Джексон-Хоул в американском штате Вайоминг. Здесь каждый год, начиная с 1982-го, проводятся конференции по вопросам финансовой и экономической политики. А представительными они стали благодаря неизменному с тех пор участию в них председателей Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов. А в последние годы на этих конференциях собираются руководители центральных банков и других ведущих стран мира. В 2010 году, выступая именно на такой конференции, нынешний руководитель Центрального банка США Бен Бернанке объявил о втором этапе так называемого количественного смягчения программы финансового стимулирования роста американской экономики. Однако в конференции этого года, которая открылась в Джексон-Хоул в четверг, не примет участие руководитель Европейского центрального банка Марио Драги. Он известил об этом коллег несколько дней назад, сославшись на чрезмерную занятость. На 6 сентября назначено очередное заседание руководства Европейского банка, по итогам которого финансовые рынки ждут радикальных решений для предотвращения углубления долгового кризиса в еврозоне. Хотя, как можно предположить, именно к руководителю Европейского центрального банка могло быть больше всего вопросов на очередной конференции в Джексон-Хоул, общая повестка которой очевидна. Экономика Европейского союза к середине года оказалась на грани рецессии. В Японии темпы экономического роста во втором квартале и текущие годовые замедлились сразу в 4 раза по сравнению с уровнями 3 первых месяцев года. В Соединенных Штатах годовой рост экономики во втором квартале, по предварительным пока данным, составил 1,7% после 2% в первом квартале и 3% в октябре-декабре прошлого года. При этом финансовые власти как в Европе, так и в Соединенных Штатах заявляют о готовности предпринимать предпринять решительные шаги в случае дальнейшего ухудшения ситуации и на рынке труда, и в экономике в целом. Проблема, однако, в том, отмечают многие эксперты, что сам арсенал инструментов финансовой политики оказался уже практически исчерпанным. И прежде всего, такой как базовые процентные ставки, снижением которых традиционно стимулировали экономический рост. Теперь же в Японии или в США эти ставки близки к нулю, а в еврозоне они составляют лишь 3/4% годовых. То есть снижать дальше уже некуда, а рост экономики только замедляется. Наш собеседник в США – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Традиционно считалось, что существует такая нулевая ставка, ниже которой опускаться нельзя, потому что процентные ставки были привязаны к количеству денежной массы. Когда Центральный банк Соединенных Штатов или Японский или Европейский Центральный банк устанавливал процентные ставки, он сразу начинал покупать облигации государственного займа и выпускать денежную массу до тех пор, пока процентные ставки не опускались вот до того уровня, который он назначил в качестве мишени. Но в последние годы, после того, как ставки опустились почти до нуля, эти два показателя отвязали друг от друга и стали увеличивать денежную массу напрямую. Возник термин «количественное смягчение». То есть напрямую Центральный банк стал покупать либо у банков ипотечные облигации, либо у государства государственные облигации и на первичном рынке, и на вторичном рынке, и, соответственно, увеличивать денежную массу таким образом можно бесконечно до тех пор, пока центральные банки не боятся инфляции.
В этих условиях центральные банки продолжают использовать механизмы поддержания национальных экономик за счет крупных вливаний дополнительной ликвидности в банковские системы. Это, безусловно, дает эффект, но лишь временный. Спустя всего несколько месяцев после очередного этапа такого количественного смягчения, эксперты начинают предполагать уже новый его этап.
Дело в том, что очень сильно в последние годы беспрецедентно увеличились балансы центральных банков во всех странах и даже в Китае. В Китае это произошло за счет того, что покупали государственные облигации Соединенных Штатов и европейских стран и таким образом увеличивали денежную массу, но в Китае во всяком случае был высокий экономический рост, тогда как Федеральная резервная система Соединенных Штатов, а затем Европейский центральный банк, до этого уже Банк Японии, они просто-напросто увеличивали свой баланс за счет покупки и ипотечных облигаций, и облигаций государственного займа. И таким образом сейчас балансы центральных банков достигли беспрецедентной величины по отношению к валовому внутреннему продукту. То есть в Японии это 15%, в Соединенных Штатах это 17%. Фактически дальнейший выпуск денежной массы и дальнейшее увеличение резервов Центрального банка уже ничего не дает, потому что все это количественное смягчение, оно не перерастает в кредит. Нет межбанковского кредита, нет, в общем-то, увеличения кредита в экономике. Инструменты таким образом не только процентных ставок, но инструменты количественного смягчения тоже фактически исчерпаны. И поэтому сейчас надо оздоравливать банковскую систему, потому что вот тут как раз слабое звено, вот здесь произошла закупорка сосудов, если угодно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: первый электромобиль российского «АвтоВАЗа». Почему страны «Большой семерки» просят больше нефти?
Одной из новинок московского международного автосалона, открывшегося в четверг, стал автомобиль на электротяге от «АвтоВАЗа», получивший название «Эллада». Первая подобная разработка крупнейшего в России автопроизводителя, созданная на платформе серийной модели «Лада Калина», имеет максимальную скорость 130 км в час, а запас хода 150 км. При этом время подзарядки аккумулятора от бытовой сети составляет 8 часов. Представляя модель, президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров сообщил, что ее производство будет организовано мелкосерийными партиями в зависимости от спроса. Однако в том, что интерес покупателей к электрокару будет значительным, эксперты сильно сомневаются. Как считает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк, это скорее имиджевый шаг российского автопроизводителя.
Да, чтобы, может быть, не отставать от зарубежных производителей, чтобы что-то представить на автосалоне международном. У нас тоже вот есть какой-то эксклюзив, концепт. Но какого-то коммерческого пока продвижения я не вижу. У нас недостаточно инфраструктуры для эксплуатации этих автомобилей. То есть, конечно, можем заряжать там от розетки, но это вот 8 часов зарядки, это, мне кажется, совершенно несовременные. Есть зарубежные аналоги, которые имеют лучшее качество. Тут же получается такая ситуация. У него хватает мощности на 150 километров, при этом заряжать его надо 8 часов. Очевидно, что 150 километров даже при средней скорости 60 километров в час это 2,5 часа. 2,5 часа езды на 8 часов зарядки это, мне кажется, довольно-таки низкий КПД.
Сегодня на мировом автомобильном рынке уже продаются несколько моделей электромобилей, наиболее известные из которых Nissan Leaf и Mitsubishi AMI-EV. Официальные продажи последнего в середине 2011 года начались и в России, однако спрос на новинку по-прежнему остается крайне низким, говорит инвестиционный директор компании SI Capital Partners Иван Бончев.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первой очереди, ну, и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Иначе говоря, уверены эксперты, российский рынок пока просто не готов к массовым покупкам электромобилей, в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры. Причем в ближайшие годы, как считает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, ситуация здесь вряд ли изменится.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке этих автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию для подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру. Нет, я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, представляете, то есть, если, например, там каждый там, пятый москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде. Поэтому дополнительная нагрузка, а как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Еще более мрачные прогнозы у аналитика агентства «Инвесткафе» Андрея Шенка.
Пока об этом очень трудно говорить. Я думаю, что это не ближайшие 5-10 лет, это 15-20, и то зависит от того, как будет складываться направление, насколько будут развиваться быстро технологии и насколько это будет востребовано, потому что пока мы не видим такой возможности использования электромобилей. Но пока и стоимость этих автомобилей достаточно высока, и в целом инфраструктура, конечно, недостаточно для повседневного пользования такого массового.
За последний год, например, в Москве уже появилась, хоть и небольшая, но сеть специальных заправок для электромобилей, которую столичные власти собираются расширять. Однако, по словам Ивана Бончева, для поддержки экологически чистого транспорта нужны и более системные решения, по примеру других, более продвинутых в этом деле стран.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Пока же рынок электромобилей в России, уверены эксперты, по-прежнему будет оставаться весьма ограниченным, что еще больше осложняет перспективу выхода на него новинки от АвтоВАЗа, говорит аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
На мой взгляд, в частном секторе этот автомобиль не будет пользоваться спросом. Собственно, единственная надежда сейчас на госзаказы. На самом деле, я не очень понимаю, зачем сейчас компания инвестирует такие огромные деньги. Объем инвестиций составил 500 000 000 рублей в эту модель, когда у них еще пока не налажено серийное производство таких серийных моделей, которые будут востребованы как Гранта или Ларгус. Притом у них не хватает мощностей, чтобы обеспечить рынок полностью. Они вкладывают деньги в автомобиль, который, в принципе, сейчас рынком востребован не будет. Тут, мне кажется, кажется, вот какой-то, может быть, только госзаказ, который спасет компанию, хотя бы вернет ей затраченные деньги.
Впрочем, первого частного покупателя электрокар «Эллада» уже нашел. Им стал глава основного акционера «АвтоВАЗа» госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Стартовая же партия таких автомобилей, как сообщается, будет закуплена таксопарком Ставропольского края.
Министры финансов стран Большой Семерки в минувший вторник выступили с совместным заявлением, в котором призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу нефти, опасаясь дальнейшего роста цен на нее. Кроме того, как отмечалось в заявлении министров, страны Большой Семерки готовы обратиться к Международному энергетическому агентству с целью принятия им соответствующих мер для формирования адекватного спросу предложения сырья на рынке. Интересно, что буквально в тот же день руководитель этого агентства Мария ван дер Ховен заявила в интервью, что считает нынешнее предложение на рынке нефти вполне адекватным и что вмешательство агентства имеет смысл лишь в случаях резкого сокращения этого предложения. Как же совместить по сути своей противоположные заявления Международного энергетического агентства с одной стороны и министров финансов стран Большой Семерки с другой? Наш собеседник в Нью-Йорке, руководитель отдела отраслевого информационного агентства «Платц» Джон Кингстон.
Я бы сказал, что сейчас бал на рынке правят нефтепродукты, а не сырье. Иногда бывает наоборот, но сегодня нефть дорожает из-за роста цен на нефтепродукты. Нередко возникают ситуации, когда даже при весьма высоком предложении сырой нефти предложение на нефтепродукты остается недостаточным. В результате на рынке возникает дисбаланс. Но эта проблема решается легко – расширить выпуск нефтеперерабатывающих заводов, что они обычно и делают, так как им это выгодно. Если же говорить о запасах самой нефти в мире, то ее предостаточно. Более того, эти запасы увеличились во втором квартале нынешнего года. Так что обе стороны, и страны Большой Семерки, и Международное энергетическое агентство, по-своему правы. Конечно, высокие цены на нефть негативно влияют на экономику многих стран мира. Но, с другой стороны, запасов нефти в мире предостаточно.
Международное энергетическое агентство, созданное в 1974 году после мирового нефтяного кризиса, является структурой Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Летом прошлого года агентство продало на рынке часть своих стратегических запасов нефти, всего лишь в третий раз за всю свою 37-летнюю историю. Это решение стало тогда неожиданным для рынка, хотя агентство объяснило его стремлением заместить выпадающие поставки из Ливии. Тогда там еще продолжались активные военные действия. Сегодня место Ливии как политического фактора для рынка нефти очень условно занимает Иран. На ваш взгляд, в условиях неопределенности ситуации вокруг Ирана, могут ли страны Организации экономического сотрудничества и развития вновь, как и в прошлом году, задействовать резервы энергетического агентства? Хотя само агентство заявляет, что фактор выпадающих поставок Ирана рынок в последние месяцы уже отыграл. Джон Кингстон, агентство «Платц».
Иранская проблема – это единственная причина, из-за которой, как можно представить, Международное энергетическое агентство может пойти на очередное использование своих резервов. Да, международные санкции против Ирана привели к некоторому сокращению поступления нефти на мировой рынок, и агентство могло бы использовать этот аргумент для обоснования своего обращения к резервам. Но можно привести и встречный аргумент, что другие нефтедобывающие страны увеличили объемы добычи. Так что в итоге, на мой взгляд, Международное энергетическое агентство воздержится от использования стратегических резервов.
Министры финансов стран Большой Семерки призвали страны, являющиеся основными экспортерами нефти, задействовать в пределах возможностей имеющиеся еще у них свободные мощности добычи сырья. Но из всех стран ОПЕК такие мощности в сколько-нибудь значимых объемах есть разве что у Саудовской Аравии, которая их уже в основном и задействовала. Кому же тогда адресовано воззвание министров финансов стран Большой Семерки? Вряд ли ведь таким странам, как Россия или Норвегия, где добыча нефти традиционно осуществляется в максимально возможных объемах.
Совершенно верно. Призыв министров финансов стран Большой Семерки ни к кому другому, кроме Саудовской Аравии, Кувейта и, может быть, еще Объединенных Арабских Эмиратов, обращен и быть не может. Только в этих странах еще существуют свободные мощности добычи нефти.
На рынок нефти оказывают влияние две основных группы факторов. Со стороны производства нефти, то есть ее предложения, и со стороны спроса. На данный момент факторы предложения – это в основном события на Ближнем Востоке. Со стороны спроса – замедление экономического роста в США или Китае и почти уже рецессия в Европейском Союзе. На ваш взгляд, сегодня какая группа факторов превалирует?
Никогда не бывает так, что это либо только спрос, либо только предложение. Это всегда и то, и другое. Запасы самой нефти сейчас в полном порядке, а вот предложение нефтепродуктов на рынке явно недостаточное, что и удерживает цены на высоких уровнях. Но эта ситуация легко поправима за счет расширения нефтепереработки. Стоит отметить, правда, что, например, в Соединенных Штатах этот процесс несколько затянулся, так как нефтеперерабатывающие заводы в районе Нового Орлеана были вынуждены приостановить свою работу из-за урагана Айзек в Мексиканском заливе. Но в целом по отрасли факт остается фактом. Сегодня расширение объемов производства весьма прибыльно для нефтеперерабатывающих компаний. Поэтому сформировавшийся на рынке дисбаланс между предложением сырой нефти и предложением нефтепродуктов вскоре будет скорректирован.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Нью-Йорка руководитель отдела отраслевого информационного агентства «Платс» Джон Кингстон. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Женщину. Так звучит голос Александры Калантайн. А вот голос Александра Керенского.
Неужели среди партийцев, штатских и военных, не найдется людей с человеческим сердцем?
Передачу «Политики у микрофона» вы сможете услышать поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были обнаружены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери.
Я считаю, что это либо чудовищная провокация, либо...
Я повторяю, Исламская Республика Иран не разрабатывает ядерное оружие.
Наша солидарность с борьбой сирийского народа...
В апреле 1956 года он сыграл роль Володи в пьесе «Розовы вечно живые».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.